Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Вечер воскресенья» на Светлом радио. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в студии гость Александр Леонидович Дворкин. Известнейший в России, наверное, специалист по сектоведению, историк-медиевист, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И у вас очень много различных регалий. Вот как вы сами себя сейчас определяете?
Я историк. Да, во-первых, здравствуйте. Да. Я историк.
Добрый вечер.
И уже последние почти 30 лет по послушанию занимаюсь также сектами.
Угу. Ну вот сегодня наша тема, как всегда, вечером воскресенья, основная тема – это христианин в обществе, как христианин взаимодействует с обществом его окружающим, современным, какие проблемы могут возникать в этом взаимодействии. И вот первое, с чего хотелось начать, вы крестились ведь, когда жили в Америке, если я правильно помню, вот не могли бы вы... Я понимаю, что это длинная история, но и она описана в вашей книжке замечательной «Моя Америка». Но не могли бы вы коротко рассказать, вот кто на вас повлиял или что на вас повлияло? Как вы пришли к этому событию, к крещению?
Знаете, что касается вот кто повлиял, наверное, этого кого, ну, в таком человеческом измерении не было. Такого человека, который на меня повлиял бы, который привел меня к крещению, не было. Ну, наверное, вот так вот повлиял сам Господь, как это не звучит громко, но просто Бог с каждым человеком работает. И когда я так ретроспективно смотрю на свою жизнь, я вижу, что было очень много таких вот возможностей, очень много дверей, которые передо мной Бог открывал еще даже в то время, когда я совсем даже как бы почти что не задумывался о его существовании, считал себя неверующим, считал себя атеистом. Но вот эти все возможности были, покуда, наконец, вот в какой-то момент я действительно не услышал этот призыв. И было это на Пасху, Пасха 1978 года, когда я, правда, тогда уже я жил в Америке, в эмиграции, уехав, как, в общем, по всем представлениям, из Советского Союза тогдашнего навсегда, без возможности вернуться, без возможности когда-либо увидеть родителей, друзей, весь тот мир, который я оставил. И тогда уже вот я считал себя верующим, хотя мало себе представлял, что это такое, но, тем не менее, как-то считал себя верующим и даже как-то, ну, стал называть себя православным и носить крест.
Еще до того, как крестились.
Задолго до того, как крестился, и задолго до того, как я представлял, что такое православие. И как-то вечером я с приятелем, тоже иммигрантом, весенним вечером гулял по Нью-Йорку, было уже довольно поздно, но мы вели такой достаточно ночной образ жизни, богемный, и он вдруг сказал, этот приятель был крещённым, хотя совершенно не церковным, и в церковь не ходил никак, тут он сказал, вообще-то сегодня Пасха, давай зайдем в церковь. Я говорю, ну, давай, почему нет? И мы зашли в маленькую церковь, которая находилась на Манхэттене между 1-м и 2-м авеню, на 78-й улице, назывался она громко «Храм Христа Спасителя», но это был маленький двухэтажный домик, обычный совершенно, и о том, что эта церковь оказывала только козырек над входом, на котором был такой проволочный куполок. Мы зашли, и вся церковь была, ну, такая небольшая комната, довольно темная, несмотря на освещение, и в глубине был иконостас, тоже, в общем, ничего особенного, никакого произведения искусства, довольно очень-очень скромный иконостас. Комната была полна народу, и было пение, и собственно, все.
Александр Иванович, ну вы могли зайти в католическую церковь, протестантскую церковь. Почему это стало выбором вашим, стало православный храм?
Вы знаете, с того момента, как я ощутил себя верующим, для меня как-то вопрос не стоял. Вот как-то я совершенно органически почувствовал, что если я верующий, я должен быть православным.
Поиска не было.
В этом смысле поиска выбора не было. Но тут мне просто вот... То есть заходить я мог куда угодно в данном случае. То есть я действительно мог зайти куда угодно. Но вот тут вот так вот получилось, что мой друг привел меня в православную церковь. И, знаете, вот то, что произошло, я могу сравнить только с ощущением послов князя Владимира, которые были в Святой Софии Константинопольской, и которые сказали, что мы не знаем, что с нами было, но вот если Бог живет на земле среди людей, то это в этом месте. Но то была там великая София Константинопольская, в которую сейчас заходишь и дух захватываешь, несмотря на то, что она поругана, унижена и так далее. А тут маленький темный иммигрантский храм с нестроенным пением. И, наверное, это вот было, может быть, одно из самых сильных ощущений моей жизни, потому что я действительно забыл, на небе я или на земле. И через какое-то время мой друг стал меня дергать за руку и говорит: ну что, постояли, пойдем дальше. Я сказал: я никуда не хочу уходить, я еще останусь. А он сказал: ну тогда я пойду. Я говорю: иди. Вот. Ну и опять я забыл, где я нахожусь. Интересно, что я вообще не запомнил никаких деталей, не запомнил там ни службу, потому что я ничего не понимал, что происходит. Потом оказалось, что служил там, между прочим, тогда отец Иоанн Мейндорф, который впоследствии стал моим профессором, моим духовным отцом, моим научным руководителем и так далее. Я его не запомнил совершенно. То есть я ничего не запомнил, кроме вот ощущения неба на земле. Я там стоял, покуда служба не закончилась, все стали выходить. Я тоже вышел, совершенно ошеломленный. Было уже там где-то около 2 часов ночи. Я подошел к телефону-автомату, набрал телефон своего друга и говорю, что вот я хочу креститься, объясни мне, как это делается и куда нужно идти. А в ответ он, конечно, высказался. Я поднял его из постели, он давно спал, поэтому он сказал мне все, что он про меня думает. Вот это меня ничуть не смутило, и я пошел пешком через спящий Нью-Йорк, пошел к себе домой. Ну, вот это вот было то самое событие. Правда, я потом еще очень нескоро крестился, потому что дальше началась отдельная эпопея. Буквально через... Вот если говорить о человеке, буквально через день я... То есть, а именно даже на следующий день ровно я встретил человека, из-за которого мое крещение отсрочилось на год, точнее, мой приход в церковь отсрочился на год, потому что когда я через год после этой встречи пришел в церковь, то дальше священник еще со мной занимался 9 месяцев, прежде чем он меня крестил. Так что, скорее, вот у меня в этом смысле было обратное течение, потому что я встретил человека, которого я посчитал очень верующим православным, он оказался оккультистом, да. И вот из-за него он меня всячески... То есть он напрямую не говорил, что креститься не нужно, но он говорил, что креститься нужно только у достойного человека, а ни одного достойного человека нет. Вот если мы найдем достойного, то мы это вместе крестимся. И вот я ему верил, и из-за этого в церковь не приходил, собственно, до следующей Пасхи, на которую опять пришел. Правда, уже такого ощущения не было, но вот он этим был очень недоволен, что я все-таки ходил на Пасху. Я тогда же, собственно, еще перед этим я даже Великий пост стал самостоятельно держать, хотя при этом, опять же, ничего не знал, в церковь не ходил, но добросовестно исполнял те предписания, о которых я слышал. Это на самом деле оказался там не самый строгий пост, потому что я ел рыбу, я думал, что рыбу можно, но во всяком случае старался, всем гордо сообщал, что я православный, и я держу Великий пост.
И это при том, что вы были в тесной связке с оккультистом.
Да, с этим самым оккультным учителем. Да. Он тоже был этим недоволен. Мы говорили: ладно, с другой стороны, там какое-то испытание вы на себя наложили, ну, хорошо тогда. Но вот в пасхальную ночь, когда я опять пошел в храм и на следующее утро пришел к нему сияющий поздравлять, он меня встретил очень недовольно, очень раздраженно. Вот сказал, что я все иду неправильно, что, говорит, уже хорошо, вы нашли для себя православие, это правильный шаг, но нельзя же задерживаться, нужно идти дальше, нужно идти брать другие высоты и так далее. Ну и вот. Ну и потом еще через месяца через два мы с ним уже расстались окончательно тогда, когда... Потому что я искал все-таки, продолжал искать этого священника, которого меня крестит. И я всякий раз, когда какого-то находил, приходил к этому моему учителю, он говорил, ну это совсем не то, это совсем там неправильно, он вот там такой-то там совершенно не подходит. Вот. И потом мне уже так все это, вот особенно после второй пасхальной службы, которую я уже до конца не выстоял, кстати сказать, потому что уже все это первое ощущение
она
не было.
Она длинная все-таки.
Да, она длинная, и после я поста. Не понимал, да. Вот. И, и после этого я дал себе слово, что вот какого бы следующего священника я не нашел бы, я тогда к нему и обращусь с тем, что он меня крестил бы.
И кто это в итоге оказался?
Это оказался священник, который в той же самой церкви, в которой я был первый раз на Пасху. Вот. И он сказал, я думал, что он там обрадуется и скажет, ну, конечно, давай там пойдем сейчас там. А вот он сказал, ну, нужно готовиться, нужно узнать, в чем дело, и нужно начинать ходить в церковь. Я сказал, что я на это не подписывался, я подписывался на то, что меня крестили, а в церковь ходить, это, пожалуйста. Он сказал, ну, тогда креститься невозможно. Но я, поскольку я себе дал слово, то я решил, ладно, я тогда похожу к нему, так и быть. Но это ужасно, потому что я вел ночной образ жизни, а тут нужно к 10 утра, к 10 утра это просыпаться, в воскресенье, ну, кто же, это вообще невозможно нормальному человеку. Ну, ладно, решил, я к нему похожу, а он меня крестит, а тут он меня и видел. Uh-huh. Вот, и когда я об этом в своем решении сообщил моему учителю, он сказал, что, в общем, выбирай, либо он, либо я.
И вы выбрали.
Я выбрал, да, хотя он действительно был мне очень близким человеком, казался очень близким человеком, в какие-то там, потому что у меня попутно там были разные сложности, в которых он меня поддерживал, и в общем, мне казалось, что по существу единственный, кто у меня был в Нью-Йорке, этот самый мой учитель, на которого мог рассчитывать.
Но, сложно тем не менее, было от него отойти.
Ну, оказалось, что есть жизнь после него, так что нормально. И вот я там ходил в церковь, просыпал, приходил поздно, опаздывал. Ну, потом этот священник придумал очень хитрый ход, потому что там была приходская школа, а поскольку я учился русской филологии, он сказал, чтобы я вел бы занятия для детей по русскому языку для иммигрантских детей. И это уже меня заставило...
Приходить вовремя,
да, не просыпать, не пропускать. Ну вот я ходил, а потом наступило лето, и каникулы, и отпуск на работе, и я уехал на две недели в Пенсильванию к своему приятелю-американцу, и вот думал, что наконец-то я буду высыпаться, не ходить по воскресеньям в церковь. И вот в воскресенье я спал, проснулся, и как-то почувствовал, что мне что-то очень не хватает. Долго думал, что же мне такого не хватает, а потом понял, что не хватает мне церкви. И тут я уже понял, что я на крючке. Следующее воскресенье вернулся заранее, чтобы попасть в церковь, хотя мог бы вернуться только в понедельник.
Вообще с большим количеством людей вам пришлось как-то, ну, ваши отношения поменялись,
расставаться.
Скажем так. Расставаться или, может быть, как-то иначе поменялись отношения после того, как вы крестились и вообще стали ходить по воскресеньям в церковь.
И не только по воскресеньям. Интересно, да, но, в общем, с тех пор я, в общем... Трудно вспомнить воскресенье, или праздник, в который я не был в церкви. Но разве только если я там был болен тяжело, или был где-то в путешествии, в том месте, где церкви не было никакой рядом. Ну, отношение менялось, потому что на самом деле это весь тот богемный образ жизни, который я вел, пришлось менять коренным образом. И опять же, если мне с самого начала про все это сказали, я тоже сказал, что я на это не подписывался. Ну вот, коль скоро так получилось, то пришлось действительно подстраиваться. Я даже курить бросил в день своего крещения, хотя, опять же, совершенно даже не думал про это. Я даже не могу сказать, что я бросил курить, я просто перестал курить, потому что после того, как меня крестили 19 января, в день крещения Господня 80-го года, и я вышел, и да, потом была литургия, мы причастились, ну, а потом была праздничная трапеза. И я вышел на улицу, чтобы покурить, потому что, соответственно, с утра не курил. Вставил в рот сигарету, зажег спичку.
И не смог.
И не смог, да, потому что, когда я вышел из купели, я просто ощущал себя совершенно прозрачно. Мне вот почти что вот как казалось, что я вижу, как кровь течет по моим жилам, как сердце бьется, как легкие дышат. И вот когда я зажег спичку, поднес ее к сигарете, я вдруг увидел, сколько копоти сейчас осядет на мою прозрачность. А я поэтому погасил спичку, выкинул сигарету, и все, и с тех пор просто отрезало.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Александр Дворкин, сектовед, историк-медиевист, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня в студии «Вечера воскресенья» на радио «Вера». С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавренцева. Александр Леонидович, вот это ощущение прозрачности, о котором вы говорите после совершения таинства крещения, оно долго оставалось с вами? И насколько тяжело было с ним расставаться? Ведь в какой-то момент все-таки наверняка пришлось.
Ну, оно как-то незаметно, оно незаметно прошло. То есть оно было, ну, как, конечно, потом, когда начинаешь взаимодействовать с другими людьми, и тут сказал слово, тут там раздражился, тут обозлился, как-то оно действительно исчезло. Хотя праздничное настроение было после этого достаточно долго. Я даже просыпался с этим ощущением.
Что... Это можно назвать благодатью Божией?
Ну, безусловно, это благодать, которая дается новоначальным. Это как первая любовь.
Неофитский период?
Неофитский период, как первая любовь, когда влюбляешься в девушку и не можешь без нее жить, и просыпаешься с ощущением совершенно особенным, и живешь с этим ощущением. Потом женишься, и потом это проходит, и это у всех, и бывает всякое. Но вот есть это, ну, когда... Как-то переживаешь, то возникает больше, чем вот это вот, как бы, возможно, первоначальное ощущение эйфорическое. Возникает, ну, просто вот ощущение, что без этого человека ты не можешь жить, что этот человек – часть тебя, что там... ну, это то же самое, ну, наверное, это вот эта аналогия взаимоотношений человека с церковью и, соответственно, через церковь с Богом и с его благодатью.
Александр Леонидович, вы как человек, глубоко знающий секты, вы наверняка точно знаете, что после погружения или какого-то обряда присоединения к какой-то секте человек какое-то время, наверное, испытывает определенную экзальтацию или какое-то ощущение, что он там посвящен. Это тоже какой-то эмоциональный подъем. Конечно, для нас, как для православных людей, это совершенно несравнимо с ощущением после крещения, таинств, еще что-то. Но для наших радиослушателей каких-то, возможно, будет интересно понять, чем, например, отличается крещение в какой-то другой религии, в какой-то другой конфессии или вообще, не дай бог, секте, от крещения в русской, неважно, в православной церкви?
Вы понимаете, я сейчас, ну, наверное, сложно говорить о неком таком мировоззренческом выборе, потому что человек создан свободным. И человек, значит, имеет право ошибаться. То есть поэтому человек может сделать ошибочный, с моей точки зрения, выбор, там, присоединиться к другой, там, скажем, христианской конфессии, но это будет его свободный выбор и его свободная воля. То есть я могу с этим человеком спорить, доказывать, почему я считаю, что эта конфессия, ну, там, скажем, римокатолики или протестанты, почему они не правы, какие богословские ошибки у них. Но, во всяком случае, человек может также свободно мне возражать, высказывать свои аргументы. Когда мы говорим о секте, и в чем моя главная претензия к сектам, это то, что секты лишают человека этого свободного выбора. То есть человека обманывают. И в данном случае, понимаете, вот в православии, да, можно говорить о переживаниях, о благодати Божией и так далее, вот как переживаешь, но это все-таки для нас такое достаточно интимное дело, и это не является главным аргументом. Это вот, ну, есть это ощущение, нет это ощущение. Я без этого знаю, что православие – это истина. Вне зависимости от моих ощущений я могу это доказать. А я помню, скажем, вот когда, ну, это в качестве там, просто вот одного примера, когда я спорил там с мормоном. И показывал ему противоречие в их же собственных книгах. даже вот в их собственных вероучительных книгах. Это не то, что там даже какая-то критика со стороны, но вот у вас тут вот одна книга, то обе книги написаны как бы Святым Духом, как они верят. Но вот тут написано одно, а тут противоположное. И список это очень-очень большой. И он... Вот как это можете объяснить? То есть, если Святой Дух, то этих противоречий быть не может. И чему тогда верить и так далее. И он, в конце концов, вот мне привел такой вот главный мормонский аргумент, что мне все это не важно, потому что, когда я молился... А присоединяться к мормонам или нет, то вот я ощущал особую теплоту в сердце, это был вот там призыв Святого Духа, коль скоро есть теплота в сердце, это и есть главный аргумент. Вот для нас это не главный аргумент. Что бы там я ни рассказывал о моих переживаниях, это, ну, в любом случае, это только переживания, потому что и очень важно, что священник, к которому я пришел со своими переживаниями и ощущениями, он сказал, не надо переживания и ощущения, вот садись, давай, будем заниматься, и ты узнаешь, что такое православие. И если ты примешь это умом, то после этого действительно можно креститься.
Это очень важно, то, что вы сейчас именно это говорите, потому что почему я задала этот вопрос? У меня была давняя знакомая, очень давняя, и я была еще очень маленькая, но я прекрасно помню, как она приняла крещение, если не ошибаюсь, баптистской церкви, но я могу ошибаться, на всякий случай я не буду утверждать со стопроцентной уверенностью. И она пришла после этого крещения, это был совершенно другой человек, и я бы не сказала, что человек в положительном, ну, как бы в положительную сторону изменился. То есть она уже сразу начала говорить, что мы все у престола Божьего, ну, это их такой аргумент такой основной, что все, я принял крещение, я уже у престола
уже Божьего. Уже спасен.
Да, я уже спасен. И, ну, я не хочу сейчас как бы разводить этот разговор и какие-то споры на эту тему устраивать. Естественно, что понятно, что православная церковь, она придерживается несколько другого учения и другой точки зрения. Но почему мне важно вот то, что вы говорите, что ощущение – это не самое главное, что да, ощущение – это как дар, да, но все равно мы же основываемся не на них.
Совершенно верно. Это вот такое основное, может быть, отличие.
И для меня, как для женщины, просто это очень важно, потому что мы же все-таки живем ощущениями.
Не только. Все-таки Бог нам дал разум всем, и мужчинам, и женщинам. И все-таки вот эта вот православная поговорка очень важна, что, приходя в церковь, мы снимаем шляпу, но не голову. И голова должна быть, и мы должны все время думать, анализировать. И тоже очень важно наличие критического самовосприятия, критического восприятия себя и церкви. В том числе, то есть даже своего выбора. И это тоже вот одно из отличий православных от сектантов, потому что если у любого православного спросить, что там вот вам не нравится в церкви, он, ой, батюшка сказал не то, там, и епископ там сделал не так, там, и патриарх поехал не туда, там, и так далее. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, но никто человека за это не наказывает. То есть люди имеют право на свое мнение, то, что они думают, как улучшить, то есть, опять же, они могут ошибаться, но как они думают, как улучшить ситуацию, как свою собственную церковь сделать лучше, это уже очень хорошо. То есть они видят недостатки, а недостатки, естественно, есть, потому что это человеческое сообщество. Но когда мы вот у любого сектанта спросите, там, вот назовите три вещи, которые вашей организации вам не нравятся, и он не сможет, потому что если он помыслит что-то отдаленно критическое, то он окажется уже вне своего сообщества. А мы прекрасно понимаем, да, конечно, есть разочарование, ну, потому что мы люди, потому что мы живем в греховном мире, потому что у нас все выходит в кривь и в кость. Но вот мы стараемся так, как можем, что-то сделать для Бога. Получается плохо, если получается у Бога. Ну, как бы это, ну, вот это, ну, нужно опять стараться, нужно стараться сделать чуть-чуть лучше, чем в другой раз. Это путь, да, это просто искать идеальную церковь, но не было никогда идеальной церкви по-человечески. Даже когда церковь была совсем маленькой, когда она стояла из 12 человек, которых возглавлял сам Христос, она все равно не была идеальной. Да. Все равно там было предательство, все равно там были финансовые злоупотребления, все равно там были сомнения, там были интриги. Иоанн с Яковом там интриговали, что где нам сесть. Там Фома сомневался, Петр отказывался, отрекался и до этого там возражал учителю. И все это было. Но это вот те учителя, то есть это наши апостолы, это великие апостолы, если у них такое было. И тоже очень важно, что ведь Господь, Он призвал к себе не самых ученых и самых таких умных и самых продвинутых людей своего времени, а Он призвал людей совершенно из низов общества, полуграмотных рыбаков, которые преобразились в день рождения церкви на Пятидесятницу, которые Святым Духом преобразились, это очень важно, потому что видно, что это они не от себя говорили, то есть это не их заслуга была, Это действительно был дар Святого Духа. И поэтому, то есть, когда мы думаем, почему у нас вот все так криво, убого выходит и так далее, ну, конечно, Господь мог бы каждого из нас сделать там пророком, визионером, чудотворцем, Егором мы двигали и так далее, но это уничтожило бы нас. Мы бы так возгордились, мы бы так вообще решили, что мы такие вот продвинутые, что мы такие там даровитые и все, что просто на это, вся жизнь на этом кончилась бы. То есть поэтому вот так вот мы и существуем, худо-бедно.
Но... Немощно.
Немощно, но это, знаете, вот как ответ того же самого Петра, когда ученики многие... Там ушли от Господа, и он спросил у 12, что там, а вы не хотите ли уйти? И Петр сказал очень откровенно, он сказал, да, общем,
ты имеешь глагол жизни вечной.
И ушли бы даже некуда, потому что у тебя глагол жизни вечной. Вот, собственно, и нам некуда.
Вот очень интересная вещь, когда, с одной стороны, вы говорите о логических таких аргументах, о том, что человек, приходя в церковь, должен снимать шляпу, но не голову, да. В общем, да, действительно так оно и есть. Вот эта способность рационально обосновать нашу веру, это, конечно, то, что отличает православие. Но, с другой стороны, вот владыка Антоний Суржский, по-моему, очень любил говорить, что ни один человек не может прийти к Богу, если не увидят в глазах другого человека вот как бы отблеск жизни вечной. То есть получается, что все-таки какой-то момент эмоциональный такой, ну,
есть,
в хорошем смысле момент заразительный такой, он тоже присутствует. Это я хотел бы спросить.
Он присутствует, но смотрите, вот прежде всего действительно принять сердцем, это эмоциональный отблеск, потом проверить умом, потому что эмоции ошибаются. Через эмоции нас можно манипулировать, а, собственно, что делают секты, они манипулируют нами через наши эмоции. Эмоции можно подогревать, загревать и так далее. Хорошо, есть эмоциональный отклик, это очень хорошо. А дальше проверяй умом. Дальше уже включай разум и проверяй, и убеждайся. И только потом, собственно, уже можешь принимать решение о вступлении в организацию. Вот это очень важно. Эмоции, которые дальше проверяются умом, проверяются.
Александр Леонидович, возвращаясь к теме нашего разговора, после того, как вы приняли крещение, вы почему-то принимаете решение пойти в семинарию. Вы можете рассказать об этом? Почему и зачем вы пошли в семинарию? Вы же могли принять крещение и, в общем-то, развиваться, как обычный светский христианин, работать, ходить в храм, но вы пошли глубже.
Это тоже было вот не в каком-то смысле не мой выбор, то есть не то, что мой такой глубинный выбор, хотя, безусловно, я думал о семинарии. Я думал о семинарии, мне хотелось узнавать больше и учиться больше. Но я был еще совершенно новоначальный, и я понимал, что вот как бы рано, наверное, нужно еще что-то сделать, потому что ну куда мне еще, я только крестился, и сразу идти в семинарию. Но так совпало, что я как раз кончал университет, нужно было делать выборы, я подал документы в Колумбийский университет на филологию, и это был великий пост, и я пришел в церковь на всеночную. И там был такой незнакомый мне человек, который оказался таким церковным диссидентом, Красновым Левитином, автором такого монументального труда по истории обновленчества. У него очень была сложная, непростая биография. Он сам был у обновленцев, потом вернулся, даже диаконом был у Веденского, потом вернулся в православие, потом вот написал, да, там еще сидел там, за веру, потом вот написал эту историю обновленческого раскола и потом оказался в эмиграции. И он читал тогда, он читал на клиросе, и вот у него было очень странное чтение. Я, к сожалению, совсем забыл даже, в чем была странность, да, но как-то он очень странно читал. И потом, когда после службы меня с ним стали знакомить, то первый вопрос, который мне задал, почему вы не в семинарии? Поскольку я о семинарии думал, ну, просто решил, что, наверное, рано, но тут я воспринял это как действительно какое-то указание Божие, сделанное через него, и вот тоже поехал в Владимирскую академию, подал туда документы, мне там очень понравилось, а потом меня оказалось, что меня одновременно приняли и в Колумбийский университет, куда мне очень хотелось, на магистратуру, и в академию. Я стал выбирать.
Мы сейчас давайте сохраним эту интригу. Это «Вечер воскресенья» на Светлом радио. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и мы беседуем с Александром Дворкиным о том, как христианин сосуществует в мире других людей. Через минуту мы снова вернемся в студию.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».